Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Софья Жукова
и Иван Шишков. Ближайший час на нашем телеканале. Патриаршая служба, первое освящение храма в Троицком округе столицы и архиерейская хиротония. Этот день запомнится жителям поселка Первомайского.
Слово Божие живое и действенное, и острее меча обоюдоострого. В Москве состоялась международная научно-богословская конференция.
Освящена церковь Георгия Победоносца в Воронеже, место, где духовно окормляется община людей с ограниченными возможностями.
Забота о человеке должна быть общим делом и врача, и священнослужителя. В обновленном корпусе Ярославской детской больницы освящен домовый храм.
Здесь можно научиться пониманию. В столице объявлен дополнительный набор учащихся на курсы патронажных сестер.
Для соединения разделенных обретение любви взамен расставанию. Интересный арт-объект появился возле одного из храмов Оренбурга.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях?
21 ноября в Риге произошла страшная трагедия. Обрушилась стена и крыша торгового центра, под завалами оказались десятки людей. Погибли 54 человека, около 40 получили ранения.
Трагедия оставила сиротами троих детей, 15 лишились одного родителя. Эта катастрофа стала самой масштабной в новейшей истории страны.
Здесь по-особому тихо, не слышно громкого смеха и даже громкого разговора. Печально каждое сердце.
Я не могла не прийти сюда, поскольку это действительно ужасная трагедия. Это не статистика, это ужасная трагедия. Народ очень солидарен, что люди и жертвуют, и звонят, и кровь сдают. Но это первое, как помочь реальным людям, кому надо помощь для детей, кому надо чисто финансовую помощь, кому надо помощь для выздоровления. Ну и потом, конечно, это самое важное, чтобы такого никогда не было.
Латвийская православная церковь в дни скорби латвийского народа, в дни скорби своей паствы, с первых часов этого страшного события, наравне с другими, старалась всеми силами помочь и поддержать людей, которым в этот вечер постучалась беда. По благословению митрополита Рижского и всей Латвии Александра, при Синоде Латвийской Православной Церкви был создан комитет по оказанию помощи пострадавшим. В специальной палатке, рядом с местом обрушения крыши магазина «Максима», постоянно дежурили священники. В Латвии объявлен трехдневный траур.
Печаль наполняет наши сердца о той небывалой до сих пор трагедии, которая совершилась в нашем городе. Совершилась действительно трагедия, а виноватого как будто бы и нет. Все случаи – это не единственное будущее, потому что все так строится, все так делается ради не для пользы человека, а для наживы. И Господь сегодня показывает, что мы теряем человеческий облик, что мы забываем, что в глазах Бога самая большая ценность – человек и его душа. Я сегодня хочу поблагодарить тех людей, которые спасали, которые помогали, которые молились, которые сегодня переживают и молятся. Помоги всем, Господи, чтобы с ними не случилось ничего подобного.
Сейчас о служении предстоятеля Русской Церкви. Святейший Патриарх Кирилл осветил храм сошествия Святого Духа в поселке Первомайском Троицкого округа российской столицы.
Прежде чем снова принять прихожан в своих стенах, церковь, построенная в начале 18 века в память о Полтавской битве, пережила нелегкие времена. Подробнее в репортаже Инны Тихоновой.
Это не только первый визит патриарха Кирилла в Новую Москву, но еще и первое освящение храма в новообразованном Троицком округе столицы. Такого события жители поселка и окрестных деревень ждали более 20 лет. У местного храма богатое прошлое, в котором было все – и славные дни, и годины бедствия. Церковь является памятником в честь победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении в 1709 году. По-настоящему черные страницы в истории церкви начались позже. В советское время здесь размещалась котельная, столовая, овощехранилище, клуб, библиотека и танцплощадка. Это страшное время помнит старожил поселка Надежда Павловна Щеброва. В этом году ей исполняется 95 лет. Еще ребенком она стала свидетелем того, как большевики разоряли родную церковь, жгли иконы.
Начали вот этот храм печки топить этими священными иконами и жечь в общежитии. Я была девчонкой в общежитии, я сирота. И вот это значит, они в это время на лошадях подъехали и все поразрушили, нам ни одной иконочки не дали.
И вот патриарх Кирилл совершил чин великого освящения возрожденной церкви. Нижний престол храма был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Верхние престолы – в честь сошествия Святого Духа и мученицы Иулиании. За литургией предстоятель русской церкви возглавил хиротонию архимандрита Митрофана Баданина, воепископа Североморского и Умбского. Новохиротонисанный владыка будет служить в Мурманской митрополии. Епископ Митрофан рассказал нам, как видит свои ближайшие задачи.
Начать надо со служб, как и сказал святейший патриарх, что там, где совершается божественная литургия, там меняется атмосфера, там размягчаются сердца, там люди слышат зов Божий. Так что начать надо со службы и с людей, которых надо согреть. Тут недостаток тепла, который, как опять же сказал святейший владыка, необходимо компенсировать теплом архиерейского служения, заботливостью.
Возрожденному и вновь освященному храму в Первомайском святейший патриарх подарил образ преподобного Серафима Саровского, после чего обратился к иерархам, клиру и прихожанам.
Мы можем быть сильными. Мы можем быть способными защищать друг друга. Мы можем быть способными объединяться для того, чтобы решать важные задачи, в том числе и материальные задачи, но в первую очередь, может быть, духовные задачи. Только тогда, когда мы будем чувствовать друг в друге ближнего своего. А опознать ближнего нельзя, как только через сотворение добрых дел.
Открытие Международной научно-богословской конференции «Современная библеистика и предание церкви» возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Форум прошел в Москве в актовом зале гостиничного комплекса «Даниловский». С подробностями Эльвира Гордеева.
Пленарное заседание в день открытия конференции и работа по секциям в последующие два дня. Достижения современной библейской науки стали главной темой обсуждения богословского форума, в котором приняли участие ведущие ученые-библеисты из России и из-за рубежа. С первосвидетельским словом на открытии конференции выступил святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл.
Открывая конференцию, патриарх Кирилл отметил, что Слово Божие – это чистейший источник, из которого мы черпаем животворную воду спасения. Прошли те времена, когда Библия была запрещена на территории пастырской ответственности Русской Православной Церкви, и сегодня она доступна для каждого.
Проникновение в библейский мир, чувство сопричастности священным событиям истории нашего спасения – это действенное средство укрепления веры и утверждения в благочестии. Вместе с тем, хорошее знание Писания необходимо в том числе и для понимания православного богослужения, которое все мы хорошо знаем, имеет совершенно особое значение для духовной жизни православного человека. Богослужение пронизано библейскими текстами. И поэтому не только знание Библии, но и понимание библейских слов очень важно для широкого круга людей, для наших прихожан, с тем, чтобы разумно усваивались слова богослужения.
Оценивая нынешнее состояние системы библейского образования, патриарх Кирилл сделал акцент на том, что сегодня нельзя ограничиваться простым повторением сказанного великими русскими библеистами 19 и начала 20 веков.
Наша задача заключается в том, чтобы освоить опыт мировой библейской науки и критически его оценить, и взять на вооружение все лучшее из того, что дошло к нам из прошлого. Считаю весьма полезным, что наши духовные учебные заведения устанавливают и развивают связи с зарубежными исследовательскими учебными центрами, с библейскими институтами и кафедрами. Тем самым восстанавливается традиция наших международных научных связей, насильственно прерванная почти 100 лет тому назад.
С основным докладом на конференции выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Его выступление было посвящено истории и современному состоянию перевода в Библии.
Ранняя церковь не ставила своей задачей сохранить проповеди Господа и рассказы о нем на сакральном языке Ветхого Завета или на том языке, на котором эти слова впервые прозвучали. Для ранней церкви было важно, чтобы благая весть распространялась на языке, понятном для верующих. Евангельская проповедь, таким образом, должна прозвучать на всех языках мира.
В работе конференции приняли участие иерархи и священнослужители, представители синодальных отделов, церковных учебных заведений, светских учебных и научных структур, преподаватели и учащиеся общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Доклад будет посвящен такой немножко узкой теме, специальной. Это жанровое многообразие пророческих книг. Имеется в виду письменные пророки: Исаия, Иеремия, Иезекииль, книга 12 малых пророков. Вот эти 4 книги, и показать, насколько же все-таки различия используются, применяют пророки, разные жанры, разные стили, то, что порой теряется при переводах.
Научно-церковный форум продлится 3 дня. Главная тема обсуждения – вопрос о церковной рецепции достижений современной библейской науки, современные историко-филологические исследования Библии, святоотеческая экзегеза Священного Писания, Библия в православном богослужении, а также темы, вынесенные на обсуждение межсоборного присутствия.
В день почитания святых мучеников Виктора и Викентия в Свято-Успенском кафедральном соборе Ташкента священнослужители, монашествующие и паства Ташкентской епархии помолилась о здравии, мире и спасении своего архипастыря, митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополичьего округа. Поздравить владыку с днем тезаименитства прибыли епископы Бишкекский и Душанбинской епархии.
В день почитания мучеников Виктора и Викентия в главном соборе Ташкентской епархии была совершена литургия, которую возглавил сам именинник владыка Викентий, накануне вернувшийся из паломнической поездки на Афон. Правящему архиерею вместе с духовенством епархии сослужили епископ Бишкекский и Кыргызстанский Феодосий, епископ Душанбинский и Таджикистанский Петерим. За недолгое время, которое митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий возглавляет Среднеазиатский митрополичий округ, православная община в регионе постепенно увеличивается, и в немалой степени это происходит благодаря большому духовному авторитету, тому горению и той любви, которую излучает владыка, являя своей пастве пример веры и христианского служения ближним. Ежедневно архипастырь словно оправдывает те имена, что сопровождают его в жизни. Имена святых Виктора и Викентия, поминаемых в этот день, тождественны по значению. Первое означает «побеждающий», и именно именем Виктор был наречен владыка при рождении. А нынешнее монашеское имя Викентий означает «победитель», и его владыка с достоинством носит уже 33 года.
Нынешнее имя Викентий, то есть постоянно побеждающий, оно удивительно подходит к вам. Это отличительная черта вашего характера. Будь победителем. Мы всегда победителем. И все мы прекрасно знаем эту вашу черту. И нам очень с вами хорошо. Потому что когда полководец бесстрашный, когда полководец всегда побеждает, то и воинство его тоже становится смелым и набирается от него этой мужественности и твердости.
С Днем Ангела митрополита Викентия поздравили архипастыри Душанбинской и Бишкекской епархии, владыка Петерим и владыка Феодосий.
Каждый труд, который вы делаете, употребляете для блага нашей церкви, для наставления народа Божия, он сопряжен со скорбями, сопряжен с сопротивлением врага рода человеческого. И вы употребляйте усилия и переходите все эти трудности с помощью Божию и с помощью своих мучеников, ваших покровителей. Новые вам лет.
Духовенство кафедрального собора, преподавательский состав Ташкентской духовной семинарии, сотрудники епархиального управления, прихожане собора, среди которых была и совсем юная паства, также принесли свои поздравления архиерею. Владыка сердечно поблагодарил всех и призывал стяжать благодать Святого Духа.
Она, эта благодать, особая,
И мы никогда не должны забывать об этих встречах Божьих и всегда помнить о них и этим самым укреплять себя в вере и благочестии, потому что эти посещения Божьи даны нам для того, чтобы мы побеждали всегда себя самого, побеждали свои страсти, свои немощи.
К многочисленным поздравлениям и благопожеланиям присоединяется и телеканал «Союз». Помощи Божией в вашем апостольском служении и новых побед в духовной брани. Много и благое лето вам, дорогой Владыка!
Митрополит Липецкий и Задонский Никон освятил престол Михаила Архангельского храма села Скорнякова. Поселение Задонского района известно усадьбой полководца Муравьева-Карского, о которой сейчас напоминают лишь разрушенные стены. В гости к герою Крымской войны приезжал святитель Игнатий Брянчанинов. В Скорняково он молился в Михаило-Архангельском храме, построенном в 1812 году. Век спустя церковь закрыли. О нынешней судьбе Дома Божия рассказывает Анастасия Хохлова.
Алексей Шкрапкин посвятил восстановлению храма все свое свободное время. Подростком он ходил по опустевшей церкви и мечтал, что когда-нибудь вдохнет в нее вторую жизнь. В 2006-м он взялся за воплощение своей мечты. Сейчас, когда храм восстановлен, любого человека, вошедшего в церковь, привлекают необычные иконы. Имитация или настоящие древние фрески, непонятным образом появившиеся на стенах. При восстановлении храма возникало много сложностей, но были и необычные случаи, поразившие благотворителя.
Однажды, когда я смотрел карты Задонского района, ну и Скорнякова в частности, на гугле, то увидел, что из алтаря Скорняковской церкви исходит как бы луч света. Меня, конечно, этот момент поразил. То есть я воспринял, безусловно, это как знак.
21 ноября в праздник собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных высокопресвященнейший Никон митрополит Липецкий и Задонский осветил престол Михаила Архангельского храма. Владыки сослужили благочины Задонского церковного округа иерей Владимир Силантьев, настоятель храма и иеромонах Севастьян Черкасов и духовенство епархии. На это торжественное событие пришли верующие из Корнякова, а также из соседних сел Донского, Ивова, Тростяного. Несколько поколений скорняковцев выросло без возможности посещать сельский храм. И теперь со своими просьбами к Богу приходят и старики, и молодежь.
Бегали мурашки по всему телу, и сердце вот буквально выпрыгивало из нашего, так скажем, тела. Очень приятно, очень празднично, великолепно просто. Мы очень рады и благодарны.
Крестный ход на престольный праздник стал продолжением торжества верующих, которые спустя долгие годы обрели место для молитвы.
С престольным праздником вас!
Спасибо, Господи, Владыко!
Приходская жизнь храма началась в августе этого года, и уже есть желающие повенчаться и окрестить младенцев.
Приход хороший в том, что жители здесь добродушные, всегда такие, ну, можно сказать, интеллигентные люди. Вот. Приходят здесь сюда с уважением, с благоговением и всегда рады службам. Говорят, что здесь даже вот на службе хочется от пола оторваться и приподняться. Может быть, такие духовные крылья вырастают.
С 1923 до закрытия церкви настоятелем храма был священномученик Измаил Базилевский. Он был арестован по обвинению во враждебном настрое к советской власти и распространении контрреволюционной агитации и расстрелян уже в Карлаге в 1941 году. Как считает сегодняшний настоятель храма отец Севастьян, восстановление церкви началось благодаря молитвенной помощи этого святого. Анастасия Хохлова, Геннадий Никитин, телестудия «Свет миру» Липецкой епархии для телеканала «Союз».
По благословению епископа Орского и Гайского Иринея в Орскую епархию прибыли монахи со Святой горы Афон.
В дар строящемуся в Орске женскому монастырю Иверской иконы Божьей Матери святогорцы привезли список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарица.
Владыка Ириней и священнослужители, представители СМИ, прихожане городских церквей встречали афонских гостей с бесценным даром в аэропорту.
До 12 января икона, доставленная в епархию, посетит местные храмы. Затем святыня будет размещена в монастыре для постоянного пребывания.
С почтением встречали в Орске афонских гостей. На втором этаже аэровокзала, где находится часовня Табынской иконы Божией Матери, был совершен молебен Пресвятой Богородице. Епископ Ириней рассказал собравшимся об образе Всецарицы, в списке которого хранятся во многих уголках планеты, в том числе и Московском Новоспасском монастыре, где в течение 7 лет до назначения на Орскую кафедру служил владыка и где он был свидетелем многих чудес и исцелений от онкологических заболеваний по молитвам к Божией Матери. Именно такую благодать имеет прибывшая в Орск икона – исцелять страшнейшую из болезней современного человечества. Всецарицу сопровождали монах Никодим, иконописец, написавший список с образа Божией Матери Пантанаса в дар для Орского женского монастыря, живущий на Афоне уже более 30 лет, а также монах Павлин, послушник отца Никодима. С ними переводчик из Салоников Александр Кристев.
Я Панта и Пантанаса.
Всецарица будет навсегда в Орске.
Для
того, чтобы люди могли приложиться и брать благословение от Божьей Матери.
Гнорист, тот и Пантанаса, и Панагия, их и кани хиляды сраматы, и в Лада, и в Россия.
Вы знаете, что Божья Матерь Всецарица, она очень много тысячи чудес провела и в Греции, и в России. Я надеюсь, что и здесь будет поможет и Орске. Чтобы Господь благословил.
Икона Всецарицы особо прославилась в 20 веке в связи с афонским старцем Иосифом Исихастом, который перед кончиной благословил ею духовных чад. Чудотворный образ Богородицы вместе с духовным чадом отца Иосифа, игуменом Ефремом, перешел в Отопецкий монастырь. Список с образа Всецарицы, прибывший в Орск, был написан монахом Никодимом в келье, где провел последние годы старец Иосиф. Для Орской обители это первая икона, заказанная настоятелем монастыря отцом Филаретом у афонских монахов. Кроме того, в скором времени в Иверский монастырь прибудет и еще один богородичный образ из грузинского Иверского монастыря. По завершении встречи в аэропорту все направились в собор святого победоносца Георгия, где впервые состоялось всеночное бдение с участием великой гости – Афонской Всецарицы. До 12 января Всецарица посетит все храмы Орской епархии, после чего вернется в кафедральный собор и в следующем году будет перенесена в стены Орского женского монастыря на постоянное пребывание.
Правящий архиерей, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий осветил новопостроенный храм великомученика Георгия Победоносца. Традиции благочестия на Воронежской земле передаются из поколения в поколение.
Инициаторами строительства храма 8 лет назад стали родители нынешнего митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. За последнее время это уже вторая освященная церковь в Воронеже.
История появления в Воронеже храма великомученика Георгия Победоносца не совсем обычна. В августе 2004 года архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном и его родителями для строительства церкви был пожертвован принадлежавший им дом и земельный участок. Освящение закладного камня совершил митрополит Сергий в 2005 году, а спустя 5 лет, в день престольного торжества, владыка совершил здесь первое архиерейское богослужение. Богослужения в Георгиевской церкви совершались к тому времени уже регулярно, но работы по благоукрашению и подготовке храма к освящению велись до настоящего времени. Наконец, долгожданный исторический день наступил. Чин освящения, или как его еще называют, обновление храма, знаменовал собой рождение благодати Святого Духа нового Дома Божия. В завершении чинопоследования митрополит Сергий вместе с духовенством и прихожанами совершил крестный ход со святыми мощами.
«Возьмитеся, врата князи ваши, и возьмитеся, врата князи вечные, всевнидет царь славы». Сам человеколюбчий владыка, призрена ныне грешные или достойные рабы твоя, обновление празднующие честного храма во имя великомученика и победоносца Георгия, по образ святейшей твоей церкви, сирис самого телесе нашего, еже убою храм сей.
В общине великомученика Георгия созданы все условия для духовного окормления людей с ограниченными физическими возможностями, глухонемых, слепых и слабослышащих, для которых богослужение транслируется на язык жестов. Под духовной опекой прихода находится и онкогематологическое отделение 1-й областной детской больницы Воронежа. По благословению патриарха Кирилла, сопредседатель Международного благотворительного фонда «Триумф сердца» Федор Марулев передал на постоянное пребывание Воронежскому храму медальон с частицами мощей святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Для его размещения уже написана икона святителей. Владыка приветствовал присутствовавшего на богослужении Григория Емельянова, отца митрополита Тихона, чьим жертвенным усердием было положено начало созданию этого прихода.
Бог и вам благодарность за все, за вашу веру, за стояние веры, за жертву, это для нужд верующих людей и за воспитание таких прекрасных детей. Многое и благое вам лето.
Епархиальными наградами, медалью святителя Митрофана и архиерейскими грамотами митрополит Сергий отметил труды благотворителей. В благословение потрудившимся были подготовлены иконы небесного покровителя храма великомученика Георгия, держащего в руках новосозданный храм. Икону святого вручили настоятелю и всем прихожанам в память о событии великого освящения Дома Божия.
Хотел бы, чтобы мы были с вами достойны той любви, которые семья Емельяновых проявила к нашей общине, подарив нам землю, достойны той благодати Божией, благости Его, которая позволила нам выстроить этот замечательный храм. И давайте будем его согревать своей молитвой, чтобы этот храм был всегда Домом Божиим.
Возрождая храмы, возвращаемся к вере. В селе Малобориского Суздальского района Владимирской области силами местных жителей и волонтеров началось восстановление местного Свято-Троицкого храма. В годы гонений на веру церковь была разрушена. С активистами возрождения Божьей обители познакомились наши корреспонденты.
Кирпичный остов здания, гуляющий под сводами ветер, да бурьян на уцелевшей кое-где крыше. Вот и все, что сохранилось от былого великолепия Свято-Троицкого храма в селе Новобориского. А ведь на месте этих развалин до революции была пятиглавая церковь, построенная в 1861 году с колокольней, каменной оградой и тремя престолами в честь Живоначальной Троицы, святителя Дмитрия Ростовского и святителя Николая Мерликийского Чудотворца. Прихожанами были более 1000 человек из 7 окрестных деревень.
Мы поселились здесь 3 года назад. И когда увидели в таком запущенном состоянии храм, наша душа и сердце, конечно, разрывалось. И мы, значит, решили с мужем начать заниматься этим делом, очистить хотя бы храм от мусора.
Видимо, так уж предписано было свыше, что, переехав жить в Новобориского с севера, Татьяна Михайловна с мужем купили себе дом прямо напротив церковных развалин. Правду говорят, что нет большего страдания для верующего человека, чем созерцать порушенные святыни. Едва успели обустроиться, на семейном совете решили, надо восстанавливать. Взялись очищать территорию и внутреннее пространство храма от зарослей, бурьяна и мусора. Глядя на подвижников, подтянулись и соседи. Но сил не хватало. Обратились за помощью через православное радио.
С помощью добровольцев мы и с помощью народного радио, где мы... Значит, на православном приходе у нас шли передачи «Милостью Божией». Вот так вот этими молитвами наша помощь нам шла.
Чтобы разместить добровольцев, супругам пришлось потесниться. Выделили им для проживания в доме самую большую комнату. Закупили матрасы, спальные принадлежности, рабочий инвентарь. И дело пошло. По сохранившейся фотографии архитектор Владимирской епархии Александр Трофимов воссоздал проект храма, составил генеральный план и смету. На реализацию задуманного потребуется порядка 70 миллионов рублей. По благословению Владимира Суздальского митрополита Евлогия был назначен настоятель храма. А для совершения богослужений в январе этого года неподалеку начато строительство небольшого храма-часовни.
Преподобный Сергий Радонежский, он был собеседник и духовный брат по игуменству с преподобным Ефимием Суздальским. А в Суздале они, преподобный Сергий к нему приходил, они беседовали. Поэтому это не зря то, что мы храм строим в честь преподобного Сергия Радонежского.
И хотя строительные работы в храме-часовне еще далеки до совершения, по субботам отец Авель совершает здесь молебны небесному покровителю. Собираются местные жители, рабочие, приезжают духовные чада батюшки из Москвы, Петушков, Ногинска, Покрова.
Еще полгода назад здесь было ровное поле. Сейчас здесь возведен каркас здания будущего храма. Ведутся отделочные работы. В самое ближайшее время рабочим предстоит обустроить алтарную часть здания – Установить иконостас, покрасить стены, уложить плитку на пол, провести электропроводку. Первое богослужение здесь планируется провести в начале следующего года.
После установки второго купола храма-часовни владыка Евлогий совершит чин освящения крестов, которые займут положенное место. Все деньги, которые удастся собрать на приходе, пойдут на восстановление Свято-Троицкого храма.
Мы будем всем благодарны за оказанную помощь и всех приглашаем, кто желает потрудиться на восстановление храма, кто желает потрудиться на новом храме, вот на нашем. Вот, приглашаем всех. И будем за всех возносить молитвы.
Уникальная возможность была дана представителям петербургских средств массовой информации. Журналисты посетили храм иконы Божьей Матери Милующей перед началом грандиозной реставрации, которая будет проводиться в течение ближайших лет. Масштабные работы начнутся уже в этом году, а завершить воссоздание Первого морского собора Петербурга планируется через 3 года, к его 125-летию.
Цемент и краски, доски и железо. За ремонт в храме иконы Божьей Матери Милующая взялись год назад, когда после нескольких десятилетий забвения он был возвращен в лоно Русской Православной Церкви. С 1932 года и до недавнего времени здесь находилась тренировочная база учебного отряда подводного плавания.
Это водолазная башня-тренажер. Ее высота 26 метров. Таких в мире всего две. Это здесь, именно в этом храме, и Великобритании. В свое время подводники использовали данный тренажер для отработки всплытия с аварийной подводной лодки.
Здесь учились спасаться, как и спасаются души тех, кто приходит к Богу. В этом есть символизм. И до сих пор этот храм считается частично военизированным. Вход здесь строго по паспортам. Помимо прихожан на регулярные богослужения сюда приходят и военнослужащие.
Принимают участие в ходе наших богослужений военнослужащие военно-морского Балтийского флота, с которыми мы параллельно и проводим работу. Потому что деятельность нашего отдела, военного отдела, заключается в первую очередь в работе с военнослужащими. Это духовно-нравственная, просветительская, патриотическая работа, привлечение их к литургической жизни, чтобы они руководствовались в знании Священного Писания, Нового Завета, в знании жития святых.
Журналисты и участники пресс-тура побывали в пределах храма, узнали историю Первого морского собора, поднялись под самый купол, где заканчивается водолазная башня. И осталось напоминание, что здесь был спортзал.
Вот эти металлические конструкции, уходящие в святой купол, они, конечно, поразили. Очень внимательно я все это разглядела. Особенно мне это было интересно, потому что муж мой был подводник. И я знаю, что это за служба и какая это учеба. Вот в какой-то исторический момент, может быть, там, в этом храме, спасали судьбы, людей спасали. Потому что ты научен, значит, ты спасен.
Для меня это храм, как можно сказать, что... Я строю себя. Вот. То есть вместе с храмом как-то получается так, что ну, то ли теплее становлюсь, то ли благое это дело просто.
В ближайшие месяцы здесь запланирован демонтаж оборудования учебно-тренировочной базы и укрепление фундамента здания. Затем начнутся масштабные работы по воссозданию храма и возвращению его исторического облика. Вот таким будет храм через 3 года после реставрации. Будет восстановлена историческая ограда, построены часовня и дом причта, который существовал при церкви в XIX веке. Капитальный ремонт планируется завершить к 125-летию храма.
Сообщение из-за рубежа. В самом древнем городе на Земле, Иерихоне, России принадлежит уникальный исторический участок, на котором растет дерево, известное в Новом Завете как дерево Закхея. Эту землю в конце XIX века купил отец Иосаф, выходец из России, принявший монашество на Афоне. Построить на участке монастырь батюшке не удалось, и он передал его императорскому православному палестинскому обществу.
В конце XIX века на участке стали вестись археологические работы под руководством академика Кондакова. В Иерихоне говорят, куда ни посади палку, вырастет дерево. Где ни копни, найдешь византийскую мозаику. Русская экспедиция обнаружила цветные мозаики 5-6 веков с остатками строений, предположительно церковного назначения. Возрождение участка началось после 2008 года, когда палестинские власти официально передали его России. С 2010 года стало вестись строительство музейно-паркового комплекса и были продолжены археологические исследования.
Если говорить конкретно о том, что здесь обнаружено, то мы нашли раскоп 19 века. Никто не верил, что мы его найдем. Никто не верил, что мы в течение 3-4 месяцев сумеем найти раскоп, превратить его в маленький временный музей археологический, собрать маленькие находки, которых хватит на небольшой музей.
Найденные предметы бытового и церковного назначения, древние монеты, составили достойную музейную экспозицию. Полихромная мозаика, миниатюрная стеклянная посуда, церковная утварь свидетельствуют о том, что, скорее всего, обнаружен церковно-аграрный комплекс византийского периода. За краем монастырской архитектуры найдены производственные помещения.
За производство мы до конца не знаем. Здесь, безусловно, керамические мастерские, керамическое производство, значит, да, печи керамические стоят, в них обжигалось. Всевозможная посуда и тарная керамика, то есть в чем держали вино, масло, зерно, и столовая, и, видимо, парфюмерная посуда тоже обжигалась керамическая. И здесь же, как мы полагаем, производили какие-то благовонные масла.
Помимо раскопок, оформленного для демонстрации, на участке представлена богатая коллекция средиземноморских растений. В основном это цитрусовые деревья, различные кустарники и цветы. Среди них выделяется своими размерами гигантский фикус сикамора, вечно зеленое дерево, внешним видом напоминающее дуб. По христианскому преданию, это и есть знаменитая смоковница Закхея, дерево, на которое залез внутрь Закхей, чтобы увидеть Иисуса, когда он проходил через Иерихон. Минералогическая экспертиза подтверждает, что дереву более 2000 лет.
В Лейпциге состоялся международный форум в защиту традиционной семьи. Его организаторами выступили Российский институт демократии и сотрудничества в Париже и немецкий аналитический журнал «Компакт».
Перед началом проведения конференции представители секс-меньшинств устроили митинг у входа в зал. Несмотря на различные угрозы, в конференции приняли участие около 500 гостей и докладчиков. Подробности с места событий.
Голубой бунт, бессмысленный и беспощадный. Не к своей родине, которую секс-меньшинство готово поливать фекалиями. Не к журналистам, которым не давали снимать агрессивное поведение радужной толпы. Не тем более к участникам международного форума «За будущее семьи. Грозит ли исчезновение европейским народам?». Больше всего розово-голубой интернационал ненавидит сторонников традиционных христианских ценностей, сторонников традиционной семьи. В германском обществе разгорелась политическая и общественная дискуссия на тему предоставления равных прав гомосексуальным парам, в том числе по вопросу усыновления ими детей. Хольгер Тубизин приехал на форум из маленького немецкого городка на границе с Польшей, просто для того, чтобы быть солидарным с теми, кто не хочет допустить такого развития событий. Я думаю, что традиционная семья – единственное безопасное место для будущего поколения. Я отец 5 детей, и дедушка уже 3 внуков. И я думаю, что концепт, сущность брака и взаимной защиты членов семьи – мы не должны позволить разрушить эту базовую категорию нашего мира тем международным силам, деятелям, которые хотят изменить сообщество на корню во всем мире, композицию традиционных социальных отношений. Обычный немецкий врач утверждает, что диктат секс-меньшинств касается каждой немецкой семьи, обеспокоенной будущим своих детей. Ведь в германских школах уже учат, что отношения мальчика и мальчика в сущности своей прекрасны. Как только форум открылся, началось невообразимое. Стены конференц-зала готовы были взорваться от ударов агрессивной толпы извне. В своем приветственном слове шеф-редактор журнала «Компакт» немецкого организатора форума Юрген Эльзессер извинился перед его участниками и поблагодарил за мужество. Нас хотят заставить замолчать, но мы не позволим антидемократическим силам сделать это. Мы определяем, что мы будем говорить, а что нет. Мы сейчас покажем, что Лейпциг имеет демократическую традицию, и мы не дадим нас сломить. Угроза, нежелание вступать в дискуссию, диктат своих воззрений большинству уже стали фирменным стилем поведения пестрого интернационала ЛГБТ-сообщества и сочувствующих им СМИ.
Мы имеем дело с организованной силой, политической силой. Это отнюдь не те безобидные, уязвимые, слабые, нуждающиеся в защите большинства секс-меньшинства, которыми они представлялись до сих пор.
В научно-общественном форуме приняли участие видные европейские специалисты в сфере социальной политики, в вопросах содействия развитию института семьи и в области современных демографических вызовов. Не было только политических деятелей, потому что все в Германии видят пример того самого Тила Сарацина, бывшего члена социально-демократической партии, вынудили сдать партбилет и покинуть высокий пост члена Совета директоров Бундесбанка после издания его книги «Германия. Самоликвидация», в которой Сарацин всего лишь открыто проанализировал демографические тенденции. Немецкий уровень рождаемости очень низок, как и российский, насколько я знаю. Примерно 1,3 ребенка на женщину. А уровень рождаемости исламского населения, мигрантов-мусульман, намного выше. Немцы вымирают, и пропорция этнических общин в обществе и далее будет меняться со временем. Это процесс, который займет много лет, но в пределах 30, 50 или 60 лет структура общества сильно изменится. Если детям пропагандировать гомосексуальные союзы, этот процесс пойдет гораздо быстрее. Чтобы Великая Европа в процессе гомосексуальной революции не стала придатком Малой Азии, необходимо объединять усилия. Форум в Лейпциге собрал представителей консервативных сил нескольких стран, которые смогли выработать общую повестку дня.
Я никогда не думала, что мы, русские, будем помогать европейцам противостоять идеям разрушения, деградации и уничтожения. Для Института демократии и сотрудничества очень важно, что мы именно способствуем, предоставляем площадку для свободного обсуждения тем, на которые, в кавычках, свободный западный мир давно наложил табу.
Восточноевропейский бюро телеканала «Союз», Лейпциг, Германия.
На днях состоялось открытие обновленного корпуса Ярославской детской больницы. Митрополит Ярославский Ростовский Пантелеймон совершил освящение домовой больничной церкви, рассказывает Дарья Завьялова.
Каждый день по этим ступеням приходится подниматься детям, привезенным сюда из своих домов со всех уголков Ярославской области. В этот момент серые стены больницы кажутся для них чем-то страшным, чужим. В обновленном корпусе больницы сделано все для скорейшего выздоровления детей. И качественное медицинское оборудование, и проветриваемые светлые коридоры, и игрушки, и открытые двери храма, которые видят все, входящие сюда.
Храм в современной России перестал быть чем-то исключительным. Тем не менее, каждое новое освящение напоминает, что забота о человеке должна быть общим делом и врача, и священнослужителя. Сегодня здесь двойной праздник – новый храм и обновленный после длительного капитального ремонта больничный корпус.
Человек состоит из души, духа и тела. Поэтому требуется для всей той организации большой будет такой психологический плюс.
В этой больнице есть духовная лечебница, храм Божий. Вот как раз такой тандем, симфония совместного взаимодействия медицины и церкви, он дает очень положительные результаты. Как говорили все великие врачи, в частности Судака Воносенецкий, лечить нужно не болезнь, не медицинский случай, а лечить нужно всего человека.
В больнице человек особенно чувствует хрупкость своего бытия. И здесь, слышанное сотни раз, мимоходом, мысль о том, что причина болезни находится не только в теле, вдруг может стать поводом и спуститься в больничный храм, и дальше продолжать общение с Богом.
Это было решение коллектива, это было желание родителей. Я уже говорила, когда мы стали говорить родителям о том, что у нас будет больничный храм, то это было воспринято просто с воодушевлением и желанием. Поэтому такое вот общее решение, общее желание, которое превратилось в реальность.
Ремонт, открытие, квалифицированная помощь, качественное оборудование. Здесь этими слишком часто употребляемыми словами меряются дни и даже недели здоровой, радостной жизни детей.
Мы ежедневно, круглосуточно оказываем всю экстренную хирургическую и травматологическую помощь. Вот взрослые больницы не работают в таком режиме, у них есть определенные дни дежурства хирургии, а у нас даже дни сутки. Поэтому детишки приходят, детишки уходят.
Попала в дорожную травму, не вытаскивали спицу из ключицы.
Уже.
Почему в больнице, на твой взгляд, обязательно нужен храм?
Ну, тут как бы много людей, которые поступают с тяжелыми травмами. Ну, тем же переломами ребер тоже тяжело. Ну, и матери, там, отцы, бабушки, дедушки ходят молиться в храм.
Сюда привозят детей не только из Ярославской, но и Костромской и Вологодской областей. Может быть, именно для родителей. Новый храм в отремонтированном корпусе станет знаком того, что Господь не наказывает болезнями, а лишь призывает к обновлению жизни.
Православная служба помощи «Милосердие» объявила о дополнительном наборе учащихся на курсы патронажных сестер при Свято-Димитрийском училище сестер «Милосердия» в Москве. Об особенностях такого обучения, сроках и возможностях применения полученных знаний на практике, дальнейшем трудоустройстве добровольцев в нашем следующем сюжете.
Курсы патронажных сестер при Московском Свято-Димитриевском училище сестер Милосердия существуют уже много лет. Сюда приходят добровольцы получить специальные знания по уходу за тяжелобольными людьми, престарелыми и инвалидами. Те, кто готов к тяжелой в физическом и эмоциональном отношении посменной работе в больницах, интернатах, домах инвалидов.
Курс достаточно длительный, несколько месяцев с осени до весны, да, и очень насыщенный. Получают очень много знаний на уровне такого, как бы, ну, приближенно к медсестринскому. Естественно, не медсестринские, но приближенные.
В Свято-Спиридоновской богадельне будущие сестры Милосердия проходят стажировку. Это 2 4-комнатные квартиры в обычной жилой многоэтажке, купленные на средства общины в районе метро Шаболовская. За одинокими престарелыми людьми, проживающими здесь постоянно, ухаживают профессиональные сестры Милосердия. Пенсионерка Александра Васильевна живет в богадельне второй год. Совсем недавно женщине исполнилось 80. Как жизнь пролетела, не успела и заметить. Пока сил хватало, трудилась, не покладая рук. Вырастила 2 сыновей, ходила в церковь, помогала детям и внукам.
Просвору пекла. Ну, а до этого работала, всякие работы были. И поваром работала, и уборщицей работала. И кем я только не работала.
Над изголовьем у Александры Васильевны фотографии родных. Видеться с ними приходится редко. У всех же свои дела, оправдывается она. Заботу о женщине взяли на себя сестры Милосердия.
Все нормально, хорошо здесь. Сестрички хорошо относятся.
Занятия на курсах проходят по вечерам 3 раза в неделю в течение 1 учебного года. Параллельно с теорией – практика, потом трудоустройство. Здесь, в Свято-Спиридоновской богадельне, в домах-интернатах для детей и взрослых инвалидов, в патронажной службе по уходу на дому.
На дому очень много лежит больных и огромный спрос на сестер. И не хватает, и мы не можем удовлетворить все просьбы, потому что нуждающихся очень много, а сестер не хватает, к сожалению.
Во время обучения добровольцы прослушают курс лекций по фармакологии и анатомии, по проблемам старения и о правильном христианском отношении к болезни и смерти. Узнают о том, как надо себя вести с пациентами и с родственниками умирающих людей, как ухаживать за лежачими больными. Нина Жукова пришла на курсы 3 недели назад. По профессии она вполне преуспевающий телевизионный журналист. Работает на федеральном канале.
Здесь можно научиться жалеть людей, вот как-то и понимать их. И как следствие этого, может быть, перестать жалеть себя, что тоже очень полезно, конечно. Вот, и понять, что, в общем, твои проблемы, какие-то недомогания, это по большому счету ерунда. Здесь работают прекрасные люди, просто изумительно. Если бы люди знали, вот как много можно получить, работая здесь, то здесь бы очередь стояла на улицу из желающих сюда прийти. Вот, честное слово.
Сестричество объединяет людей бескорыстных и жертвенных в своем стремлении облегчить страдания немощных и одиноких. Здесь не смотрят, закончил ты вуз или за плечами 10 классов школы. Главное, чтобы было желание нести безропотно свой крест и делиться теплом своего сердца с теми, кому это жизненно необходимо.
Вокруг нас тысячи тех, кто нуждается в нашей помощи. Тяжелобольные люди, старики, дети-инвалиды. Если вы хотите посвятить себя служению тем, кто остро нуждается в нашей заботе и поддержке, приходите на бесплатные патронажные курсы при Свято-Димитриевском училище сестер Милосердия. Трудоустройство вам гарантировано.
Грузинское пение считают одним из красивейших в мире. В Москве его можно услышать только в одном храме – церкви Георгия Победоносца в Грузинах.
А к прихожанам Свято-Никольского храма в Кузнецкой Слободе певчие грузинского подворья приехали в гости и впервые совместно пели на богослужении вместе со студентами Свято-Тихоновского православного университета.
О необычном творческом союзе Светлана Соколова.
У каждой церкви наряду с молитвенным богослужебным языком есть свой музыкальный язык, которым она славит Господа. В Грузии этот язык особенный, самобытный и имеет многовековую историю. В 19 веке старинное традиционное пение в грузинских храмах стало заменяться русским и западноевропейским. И только отдельные грузинские семьи его сохранили.
В конце 90-х годов патриарх, святейший патриарх Илья, он благословил возрождать грузинское пение. До этого оно, к сожалению, тоже не было так развито и тоже претерпел упадок, было очень такое, ну, больше утилитарно, однообразное. И вот уже 10, значит, больше 10 лет оно развивается. То есть возродилось все это и введено во всей Грузии. Пение вот уставной. И сейчас он и в нашем храме тоже.
Союз певческого факультета грузинского хора образовался спонтанно. Студентам необходимо было разучить грузинское церковное многоголосие. И певчие грузинского подворья согласились помочь им.
Грузинское пение на божественной литургии создает особую атмосферу, особый колорит. Возможно, кому-то из прихожан она поможет еще больше погрузиться в молитву.
Грузинская музыка – это своего рода музыкальный феномен. Она отличается от любой другой полифонии своим качеством и сущностью. Грузины сравнивают ее со Святой Троицей, как с духовным основанием. Три голоса являются основными и независимыми. У них нет главного голоса, как в европейской музыке.
Древнее пение загружено тем, что все голоса, первый, второй, третий, вот в партитуре имеют свои сложности, вот отдельности. Допустим, вот в обычных вот пениях, допустим, второй голос ведет, а тут первый, второй, третий, все по-разному, все очень сложные. Вот это вот соединяется, гармония идет. И душу радует.
Яркий звучный поток голосов, которые сходятся и расходятся, иногда противоречат друг другу, повторяются, но всегда возвращаются к плавной гармонии. Вот оно, древнее грузинское пение.
Вот секундные ноты, да, вот они очень часто встречаются в грузинских песнопениях. И это вот как раз и составляет ту самую сложность и на слух, и на воспроизведение.
Готовиться к литургии было очень сложно, потому что не только распевы, но и сам грузинский язык очень непростой.
У нас все-таки здесь больше академическое такое пение, и нужно было для этой службы как забыть все то, чему нас учили, переключиться и представить, как будто ты в Грузии очутился.
Грузинское древнее пение сегодня не только из поколения в поколение передается. Ему обучаются и в школах, и в храмах. Прихожане остались в восторге от подобного пения.
Я очень давно не слышала вообще грузинского пения, тем более церковного. И сегодня просто, Господи, благодарю, что была возможность услышать.
Служба пролетела как один миг, светлый и торжественный. Настоятель Никольского храма протоиерей Владимир Воробьев поблагодарил за пение студентов и грузинский хор.
Постановка «Черной книги» Геннадия Русского собрала полный зал зрителей в Русском духовном театре «Глаз» в Москве.
Спектакль идет второй сезон, и оригинальность, философская глубина сценического прочтения темы «Новомучеников и исповедников веры» уже имеет своих почитателей.
О театре и спектакле, который заставляет остановиться и задуматься, рассказывает Инна Тихонова.
Спектакль по книге Геннадия Русского «Черная книга» в первом же сезоне завоевал неподдельный интерес у зрителя духовного театра «Глаз». А все потому, что главной темой произведения явилась трагическая история нашего народа в начале 20-го столетия. Это время, когда духовный стержень нации пытались надломить новую власть, откровенно безбожная, преследовавшая верующих людей.
Материал, он такой, знаете, злободневный для сегодняшнего мышления.
«Черная книга» как зеркало эпохи, автор рассказывает о людях, которые в самый разгар антицерковных гонений защищали веру. Их ссылали на Соловки, и они становились новомучениками и исповедниками церкви русской. Таков один из героев книги «Старец Иринарх». Своей жизнью он явил пример истинного христианина. Даже под угрозой смерти монах не отрекся от спасителя.
Сам на паперти сел, рядом чудотворный образ Богородицы поставил, велел монахов поочередно выводить.
Вот кто плюнет в Богородицу, тому воля, а кто нет...
Оригиналец постановки – это ее герои, обычные москвичи, которые рассказывают историю за историей. Говорят они народным языком, живым и легким, с пословицами и поговорками, простым и с незатейливым юмором. Создатели спектакля специально сохранили авторский текст повествования.
Такую тему, как здесь поднимается и как бы
таким языком. Здесь очень хороший русский язык. И, кстати, псевдоним автора Геннадий Русский. Великолепный совершенно язык, написанный и с юмором, и с глубиной. Ну, просто, я считаю, литературно великолепное произведение.
«Черная книга», созданная в 60-х годах прошлого столетия, в тех условиях была обречена на забвение и как ее автор. Выходила она лишь подпольным самиздатом и переписывалась от руки особыми почитателями. Но, как известно, все тайное становится явным. В 1991 году книга впервые была издана. И в это же время страна узнала об удивительном человеке – Геннадии Русском, настоящее имя которого – Генрих Гунькин. Искусствовед по профессии, он всю жизнь отдал изучению русской литературы и русского севера. В свет вышел ряд его монографий. Но, быть может, главным итогом его жизни стала история трагедии нашего народа в 20 веке. «Черная книга», которая своим повествованием коснулась глубинных свойств русского национального характера. Режиссеры Никита Астахов, Татьяна Белевич и актеры театра «Глаз» сумели воплотить те трагические события в глубокую сценическую постановку.
Последнее наше сообщение из Оренбурга.
На территории храма Святой Троицы при больнице имени Пирогова появилась скамья примирения. Наши коллеги побывали на необычном арт-объекте.
Фроловы – эта фамилия отныне объединила Александра и Юлию. Свою встречу молодожены называют счастливой случайностью, но к первому дню рождения своей семьи подготовились основательно. Сразу после ЗАГСа пришли в храм Святой Троицы, чтобы посидеть на скамье примирения. Просто так, впрок, чтобы никогда не ссориться.
Мы же создавали семью не для того, чтобы ее просто создать. У нас очень много желаний, очень много мыслей и очень много планов на ближайшее и будущее время.
Истерпится и слюбится, другого выхода просто нет. Скамья с сиденьем вогнутой формы буквально сближает располагающихся на ней людей. Если вы в ссоре, сядьте на скамью, обнимитесь, примиритесь. Скамья примирения уже есть во многих городах России. Теперь этот интересный арт-объект появился и в Оренбурге. Как сообщает надпись у скамьи, для соединения разделенных, обретения любви взамен расставанию.
Настоящий союз, скажем так, брачующийся, все-таки он на небе и именно в венчании, и именно в церкви. А Господь сказал, что Бог сочетал, человек да не разлучает.
Оренбургскую скамью примирения, помимо того, что она находится на территории храма, отличает еще одна деталь. Молодожены, расположившиеся на скамье, должны привязать к перилам колокольчик. В моменты ссоры он будет напоминать, что нужно вернуться к скамье и обязательно помириться.
На этом наш воскресный выпуск завершен. О новых событиях церковной жизни мы расскажем уже на следующей неделе.
По традиции напомним о праздниках. Сегодня Русская Православная Церковь отмечает Собор Святых Эстонской Земли. Празднование было установлено указом Святейшего Патриарха Алексея II в 2002 году.
В понедельник Церковь почтит святителя Филарета, митрополита Московского.
4 декабря, в среду, Большой Двунадесятый праздник. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
На пятницу приходится День памяти благоверного великого князя Александра Невского в схеме Алексия.
В субботу – память великой святой первых веков христианства, великомученицы Екатерины. Будучи знатного рода, она отличалась необыкновенной красотой, ученостью и мудростью. Обращенная ко Христу одним пустынником, великомученица Екатерина была удостоена чудесного видения, в котором сам Господь Иисус Христос назвал ее своей невестой и в знак своего обручения подал ей драгоценный перстень.
А в следующее воскресенье – отдание праздника введения во храм Пресвятой Богородицы.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, смотрите в наших информационных выпусках.
Всего вам доброго.
До свидания.